Сегодня, так как я слышал, что есть люди, которые еще не слышали про ислам и интересуются ислам, расскажу про ислам, что значит ислам и чем отличается религия ислам от других религий и о важности принятия ислама. Ислам – это арабский термин, в переводе на русский язык означает покорность. Имеется в виду покорность Создателю. Ислам – это арабский термин, означающий на русском языке покорность Создателю. Ислам – это религия всех пророков. И мы сейчас поговорим об этом и приведем умственные доказательства тому, что ислам – это истинная религия, и что истинная религия может быть только одна. Мы знаем, что на сегодняшний день люди исповедуют разные религии. Много религий существует. И необходимо прежде всего понимать, что такое религия. Религия – это убеждение человека о Создателе. Прежде всего, это убеждение человека о Создателе. И все люди, которые признают, что есть Бог, что есть Создатель этой Вселенной, то они имеют разные убеждения о Создателе. И поэтому они делятся на разные религии. Есть люди, которые признают существование Бога, существование Создателя. И есть люди, которые не признают существование Создателя. Это атеисты, которые говорят, что Вселенная, она не создана никем, что она сама по себе появилась. Это абсурдное убеждение. Человек понимает, что то, что имеет начало, нуждается в том, кто дал ему это начало. Само по себе ничего не появляется. И те, которые признают, что есть Бог, что есть Создатель для этой Вселенной, они имеют разные убеждения о Создателе, и поэтому у них разные религии. Но все люди, они признают одно. Они признают, что эта Вселенная создана одним Богом. И мы все люди, так как мы произошли от одного человека, это Адам, первый человек, от одного человека, от Адама и от Хава, от его жены. То есть мы понимаем, что мы все созданы одним Богом. Один Бог создал нас всех. И человек, который понимает и признает, что все мы созданы одним Богом, и что эта вся Вселенная создана одним Богом, должны понимать и должны согласиться с тем, что мы все, значит, должны поклоняться одному единому Богу, тому, кто создал нас, тому, кто создал эту Вселенную. Это то, с чем не может не согласиться разумный человек, человек, который здраво рассуждает. И доказательство тому, что Бог, Он един, что нельзя представить второго Бога, то есть есть люди, которые имеют убеждение, что Бог, Он не один. Это как многобожники, которые говорят «Бог солнца», «Бог луны», «Бог ветра» и так далее. Это абсурд. Бог, Он один. Ученые привели умственное доказательство тому, что Бог един и что невозможно представить второго. И привели такой пример. Если бы их было бы двое, то мы знаем, что у каждого из них должна быть своя, то есть у каждого из них была бы своя независимая воля, то есть должна быть воля. И если бы их было бы двое, и у них, у каждого из них была бы своя независимая друг от друга воля, то мы понимаем, что возможно у них расхождение воли. Это возможно, что у них может быть расхождение воли в каком-то вопросе. И, например, если один из них хотел бы, чтобы какой-то человек был живой, а другой хотел бы, чтобы тот же человек был мертвый, то мы понимаем, что в одно и то же время человек не может быть и живым, и мертвым. Он либо будет живой, либо мертвый. Если он живой, значит, тот, который хотел, чтобы он был мертвым, значит, его воля не исполняется, значит, он слабый, значит, он не всемогущий. А тот, который слабый, не всемогущий, не может быть создателем. Это умственное доказательство тому, что Бог един, и невозможно представить второго. И поэтому мы наблюдаем порядок в этой вселенной, потому что Бог один. День меняет ночь, ночь меняет день, солнце восходит на востоке, заходит на западе. И мы наблюдаем в этой вселенной порядок. Это указывает на то, что Бог един, и поэтому порядок, он един и ненарушим. Даже мы не можем представить в этой жизни, чтобы в каком-то, например, предприятии, чтобы были два начальника, которые имели бы абсолютно одинаковые полномочия. Это абсурд, то есть мы не можем это даже представить в этой жизни. Имеется в виду, что если бы их было бы два начальника, которые имеют одинаковые полномочия, то не было бы порядка в этом предприятии, потому что вполне возможно у них, чтобы было расхождение воли в каком-то вопросе, то чтобы они разошлись во мнениях. Это умственное подтверждение, что Бог, Он един. И значит, следующий вопрос, с которым мы должны согласиться и понять, что раз Бог, Он един, что раз один Бог нас создал всех, значит, мы должны поклоняться одному единому Богу. Но у людей разные убеждения о Боге. И значит, мы должны понимать из этого, что если у людей разные убеждения о Боге, и как мы говорили, что религия – это есть убеждение человека о Создателе, и так как Бог, Он один, Бог един, и значит, убеждения истинные о Боге могут быть только одни. Это имеется в виду, что религия истинная может быть только одна, потому что Бог один. Если один говорит, что Бог – это солнце, другой говорит, что нет, Бог – это луна, другой говорит, что нет, Бог – это свет, другой говорит, что Бог – это дух, другой говорит, что Бог – это Иисус, другой говорит, что Бог – это какой-то идол, то мы понимаем, что все эти абсолютно противоречивые убеждения, они не могут быть истинными. Мы понимаем, что раз Бог один, значит, истинные убеждения могут быть только одни. А все, что противоречит истинным убеждениям, то есть все убеждения, которые противоречат истинным убеждениям, это не что иное, как заблуждение, потому что заблуждение – это то, что противоречит истине. И единственный вопрос, который возникает у человека, да, это все понятно, и все логично, и все воспринимается легко разумом, что Бог, Он один, что один Бог создал нас всех, и, соответственно, мы все должны поклоняться одному Богу, и правильные убеждения могут быть только одни. Но только где подтверждение, или как нам узнать, какие из этих убеждений правильные убеждения, и какая религия истинная религия? То ответ на этот вопрос следующий. Чтобы понять правильно этот ответ, чтобы прийти к правильному ответу, необходимо понять следующее. Вот все эти люди, которые признают существование Бога, которые признают, что есть Создатель этой Вселенной, откуда они знают, что есть Бог? Ведь есть люди, которые не признают существование Бога, есть люди, которые отрицают существование Бога, говорят, что нету Бога. А те, которые знают, что есть Бог, значит, должно быть доказательство этому умственное, то есть подтверждение умственное существовании Бога, то мы знаем, что есть Бог, потому что существует Вселенная, потому что существует Его создание. И человек не может представить себе создание без Создателя. Все, что нас окружает, вся эта Вселенная, она подтверждает, что существует Тот, Который создал эту Вселенную. То эта Вселенная, что же представляет из себя эта Вселенная, которая нам доказывает существование Создателя? И как доказывает существование этой Вселенной, как доказывает существование Создателя? То мы смотрим, что такое Вселенная. Вселенная — это все, что создано Богом. Все, что создано Богом в общей совокупности, это и есть Вселенная. То Вселенная, она, в свою очередь, состоит из тел и их качеств. Смотрим, что из себя представляет Вселенная. Вселенная — это либо тела, либо качества, которые прилагаются к этим телам. То есть все, что создано Богом, все, что мы можем увидеть своими глазами, все, что мы можем представить умом, это либо тела, либо качества, прилагаемые этим телам. Например, небеса, земли, солнце, луна, человек, дерево, камень. Это все осязаемые тела. То есть тела, они делятся на два вида. В свою очередь, тела делятся на два вида. Есть осязаемые тела, это то, что можно осязать рукой. Как стол, стул, дерево, камень, человек. Это осязаемые тела. И есть неосязаемые тела, которые входят в Вселенную, как свет, воздух, тень, душа человека, ангелы, джинны. Это неосязаемые тела. То все, что мы можем увидеть своими глазами, все, что нас окружает, это тела. И есть качества, прилагаемые к этим телам. Как, например, цвет, вкус, давление, температура, рост, форма, образ, движение, покой, перемещение, разделение, соединение и так далее. Изменение. То есть мы видим, что эта Вселенная, которая нам доказывает существование Создателя, состоит из тел и их качеств. И как нам доказывают эти тела существование Создателя? Возьмем пример. Лучше всего человек может понять это на собственном примере. Если взять пример человека, то если спросить у этого человека, ты сам выбирал себе время появления на свет? Он скажет нет. Он не мог выбирать, потому что его не было до того, как он появился на свет. Его не было, и, соответственно, и не было воли. Он понимает, что он не выбирал себе появление на свет и не выбирал время появления на свет. Если спросить у него, ты сам выбирал себе родителей, от которых родился, он скажет «нет». Ты сам выбирал себе рост – нет, форму лица – нет, цвет кожи – нет, национальность – нет, пол – нет. То ничего из того, что присуще ему, этому человеку, он не выбирал. Но могли быть другие качества, противоположные. Он мог явиться на свет раньше того времени, в котором он появился, либо позже. Он мог родиться от других родителей, он мог иметь рост другой, выше или ниже, цвет кожи другой и так далее. Значит, мы понимаем, что раз эти качества не обязательны, могли быть и другие, и раз он их сам не выбирал, значит, должен быть тот, который определил ему эти качества. Ведь он сам их не выбирал. И это указывает на то, что должен быть тот, который создал его и определил ему эти качества, которые присущи ему, который определил именно это время появления на свет, именно этих родителей, именно этот цвет, именно этот рост и так далее. А также солнце. Если взять солнце, то солнце нуждается в том, кто определил ему именно этот объем. Почему он не больше и не меньше? Мы могли представить, чтобы солнце было больше размером, либо меньше размером. Почему оно именно круглое? Мы можем представить, чтобы солнце было квадратное, либо треугольное, либо восьмиугольное. Почему именно круглое? Почему именно этого цвета желтого? Почему не черного, не белого, не синего цвета? Почему именно имеет свойство обогревать, а не охлаждать? То есть солнце также нуждается в том, кто определил ему именно эти качества. То есть таким образом, эта Вселенная, все, что создано Богом, подтверждает нам, что есть Создатель, который создал эти создания, и этот Создатель не может быть подобным своим созданиям. И раз, смотрите, человек знает, что есть Бог, из-за того, что он не может представить себе эти тела без того, кто создал их. Человек знает, что есть Бог из-за того, что он не может представить тело без Создателя. Потому что мы сказали, что доказательство, что существует Бог, это сама Вселенная. А сама Вселенная, мы сказали, это тела, либо осязаемые, либо неосязаемые. Значит, эти тела, осязаемые и неосязаемые, указывают на то, что есть Бог. И смотрите, если человек знает, что есть Бог из-за того, что он не может представить тела без Создателя, и смотрим, тут же все, кроме мусульман, они поклоняются каким-либо телам. Иисус – это человек, это тело, нуждается в том, кто создал его, так же, как и мы. Человек же, мы сейчас доказали, что нуждается в том, кто создал его. Он не мог сам себе определить эти качества, которые ему присущи. То также Иисус, он был человеком, и значит, он нуждается в том, кто создал его. Солнце, есть люди, которые поклоняются солнцу. Мы доказали, что солнце не могло само по себе появиться и не могло само себе определить эти качества, которые ему присущи. Значит, солнце тоже нуждается в Создателе. И мы видим, что все, кроме мусульман, они поклоняются каким-либо телам, либо осязаемым, либо неосязаемым. Есть люди, которые поклоняются духу, говорят, что Бог – это душа. Душа – это неосязаемое тело, имеет определенные качества, имеет размер и так далее. Тоже нуждается в том, кто создал ее. Свет. Есть люди, которые думают, что Бог – это свет. Свет – это тоже неосязаемое тело, которое имеет определенные границы, имеет определенные качества, тоже нуждается в том, кто создал ее. И значит, мы видим, что эти люди знают, что есть Бог, из-за того, что не могут представить тела без Создателя, и тут же все поклоняются телам. Значит, поклоняются тому, что не могут представить без Создателя, тому, что очевидно создание Бога. А мусульмане, они поклоняются тому, кто создал все эти тела. Мусульмане имеют убеждение, что Бог, наш Создатель, Он не может быть подобен своим созданиям. Мусульмане имеют убеждение, что Бог, Он не подобен своим созданиям. И сейчас умственное подтверждение тому, что Бог, Он не может быть подобен своим созданиям. Смотрите, человек, Бог создал нас, и Бог послал пророков, чтобы призвать нас к истинной религии, ислам. Алейкум ассалям. И человек, он обязан поклоняться именно тому, кто создал его. Человек, он должен быть покорным тому, кто его создал. Ведь все, что у нас есть, дано нам Богом. Все, что у нас есть, все, чем мы дорожим, все, что мы любим, все, в чем мы нуждаемся в этой жизни, все нам дано Богом. Родители, которых мы любим, от которых мы родились, Богом созданы. Воздух, которым мы дышим, Богом создан. Еда, которой питаемся, Богом создана. Вода, которой утоляем жажду, Богом создана. И все остальное, все, в чем мы нуждаемся, нам дано Богом. Значит, мы должны быть покорными тому, кто дал нам все это, все, что у нас есть, и все, в чем мы нуждаемся. Значит, раз мы обязаны поклоняться именно Ему, То смотрите, если бы, а также вы знаете, что есть ад и рай. Бог создал ад и рай. То есть Бог создал человека не понапрасну. Бог создал человека и повелел ему, чтобы он поклонялся ему. И сказал, что тот, который будет покорный ему в этой жизни, будет благодарным ему за все, что он ему даровал, и будет верить в него и в его посланников, и будет верить в его законы и соблюдать эти законы, что для таких благодарных созданий Аллах создал в той вечной жизни рай, где будут вечные райские наслаждения. А те, которые были неблагодарными Богу, несмотря на то, что Бог их создал, несмотря на то, что все, что у них есть, дано Богом, несмотря на то, что Он нуждается в каждое свое мгновение существования, нуждается в Создателе, если он не верит в Него, не признает Его и не благодарен Ему за то, что Он даровал, и не соблюдает Его законы, то это неблагодарное создание, для них Бог уготовил вечные мучения в аду. И раз человек обязан быть покорным своему Создателю, то смотрите, если бы Бог был бы телом, если бы Бог имел бы тело, осязаемое или неосязаемое, то мы должны понимать следующее. Если Бог имел бы тело, то не было бы для нас умственного подтверждения, что это тело может быть Богом, а другое тело не может быть Богом. Если мы говорим, что это Вселенная, например, человек, он не может быть Богом, потому что он имеет начало, и он нуждается в том, кто дал ему начало, и он нуждается в том, кто дал ему эти качества, которые ему присущи, то если Бог имел бы тело, то как бы мы доказали, что это тело может быть Богом, а другое тело не может быть Богом? Если Бог имел бы тело, то получалось бы, что одно тело может создавать другое тело. И как бы мы могли доказать, что это тело может создавать, а другое тело не может создавать? Потому что сущность одинакова, нету преимущества друг над другом, то получается, что не было бы умственного подтверждения тому, что это тело может быть Богом, а другое тело не может быть Богом. И получалось бы, что мы не можем прийти своим умом к познанию нашего Создателя. Это приводит к абсурду. Поэтому наш разум нам говорит следующее. Значит, раз мы обязаны быть покорны нашему Создателю, и раз вся эта Вселенная создана Богом, значит, Бог не может быть подобен тому, что Он создал. Если бы Он был подобен тому, что Он создал, то Он нуждался бы так же, как и Его создание, в том, кто их создал. Все, что имеет тело, имеет начало. Все, что имеет начало, нуждается в том, кто дал ему начало. А наш Бог, Он не имеет своего начала. Не имеет начала своего существования и не имеет конца своего существования. Ведь все, что имеет начало, нуждается в том, кто дал начало, потому что мы сказали, само по себе ничего не может появиться. Все, что имеет начало, нуждается в том, кто дал начало. А если бы Бог, который дал всему начало, тоже имел бы начало, то он нуждался бы в том, кто ему дал начало. А тот, который дал ему начало, нуждался бы в том, кто ему дал начало. И так была бы абсурдная бесконечная цепочка. Это противоречит нашему здравому уму. То есть наш разум это не воспринимает. Это абсурд. Поэтому наш разум легко воспринимает следующее, что Бог, он не подобен своим созданиям, он отличается от всего, что создал. Он не подобен ничему из того, что создал. Он создал тела, а сам не тело. Все, что имеет тело, имеет длину, ширину, толщину и нуждается в том, кто определил ему именно эту длину, эту ширину, эту толщину. А если бы Бог имел бы тело, Он тоже нуждался бы в том, кто определил ему эту длину, ширину, толщину. Поэтому мы понимаем, что Бог, Он тот, который создал эти тела и создал эти качества, которые присущи им. А то, что создано Богом, Богу не присуще, потому что Бог Создатель. И поэтому...
Ахли Китаб. Интересно.
И мы понимаем, что Бог, Он не может быть подобен своим созданиям. Бог, Он Создатель, а все, что создано, это создание. Создатель не может подобен своим созданиям. И поэтому один великий ученый-теолог ислама сказал такие слова. «Анна юшбиху аль-халику махлука». Как может быть создатель подобным своим созданиям? То есть наш разум это не воспринимает, чтобы создатель был подобен своим созданиям. Если бы он был бы подобен своим созданиям, то он не отличался бы и не было бы у нас подтверждения тому, что это создатель, а это его создание. А это то, о чем сказано в Коране. Аллах сказал в священном Коране, который ниспослан пророку Мухаммаду, «Лайса ка мислихи шай», что означает «нет ему ничего подобного». В другом аяте сказано «Ва халака кулла шай», что означает «Аллах создал все». Бог, Он создал все, и Он не подобен ничему из того, что создал. Это то, что легко воспринимается умом. Если Бог, Он не имеет подобия, если Он не подобен ничему из того, что создал, значит, это указывает на то, что мы не можем Его представлять. Нам не с чем Его сравнить. То есть, мусульмане не поклоняются образам. Образ, он создан Богом. Есть люди, которые рисуют какие-то образы, вешают на стены и поклоняются этим образом, который они сами нарисовали. То они поклоняются не Богу, а тому, что созданы Богом, тому, что они сами нарисовали. А ученые, исламские ученые сказали, «Махма тасоуар тагбалика, фаллау бихилафи залика». Что бы ты себе ни вообразил, Бог на это не похож. Одному человеку приходит один образ, другому человеку другой образ, третьему третий образ. Нам приходят в голову разные образы. То эти все образы, которые нам приходят в голову, Бог их создает. Они созданы Богом. И они не подобны Богу. Бог не подобен своим созданиям. И смотрите, раз Бог, Он создал эту вселенную, эта вселенная вся, все, что нас окружает, и люди, и животные, и птицы, и насекомые, и небеса, и земли, и свет, и воздух. И все это создание Бога. Значит, Создатель не может быть подобен своим созданиям. Это мы подтвердили умственным доказательством. То значит, мы должны понимать следующее. Раз все, что мы видим, и все, что мы видели, все, что мы можем представить, это создание Бога, а Бог не подобен тому, что Он создал, значит, нам не с чем Его сравнить. Значит, мы не можем Его представлять. Значит, мы не можем Его вообразить. Ведь все, что мы представляем, это мы сравниваем с тем, что мы видели. Чтобы представить себе, и кто-то может сказать, что из этого мы должны понимать, что Бог это не тело. Раз Бог это не тело, значит нету ни объема, ни размера, ни формы, не может занимать место в пространстве, не может иметь направление, потому что это все создано Богом, это присуще телам. То, что имеет тело, имеет объем. И зависимость от своего объема занимает место. Что такое место? Ученые сказали, место – это границы, которые занимает объект. А мы только что доказали, что Бог – это не объект, что Бог – создатель всех объектов, и Он тот, который определил эти объемы этим объектом. Место – это то, что это граница, которую занимает объект. Если этот объект маленький, занимает маленькое место в пространстве. Если этот объект большой, он занимает большое место в пространстве. А если Бог – это не объект, значит, у него нет объема ни маленького, ни большого, и, соответственно, он не может занимать место в пространстве. Значит, занимать место в пространстве – это качество, присущее объектам, присущее телам. А так как Бог – это не объект, не тело, Он – создатель объектов и всех тел, значит, Ему не присуще такое качество, как занимать место. И, соответственно, направление тоже создано Богом. Вверх, вниз, вперед, назад, право, лево. Шесть направлений, созданных Богом. Эти направления, созданные Богом, они окружают тела. По отношению к любому телу мы можем сказать «над ним», «под ним», «перед ним», «за ним», «справа от него», «слева от него». А Бог – это не объект, и, соответственно, его не окружают направления, и, соответственно, нельзя говорить, что Бог над нами, или под нами, или перед нами, или за нами, или справа от нас, или слева от нас. Это то, что не присуще Богу, это то, что присуще Его созданиям. По отношению ко всем Его созданиям присуще занимать место и направление по отношению к телам. И человек может сказать, если Бог это не объект, не занимает места в пространстве, не имеет направления, то не можем мы представить его существование, потому что мы видели только то, что занимает место, то, что окружает направление, и то, что имеет тело, имеет образ. А тот, который не имеет ни тела, ни места, ни направления, ни образа, мы не видели и, соответственно, не имеем никакого представления. Чтобы представить его, необходимо сравнить с тем, что мы видели. А он не подобен тому, что мы видели, значит, мы не можем его представить. А если кто-то скажет, что человек... Есть люди, которые говорят, что отрицание места и направления по отношению к Богу – это равносильно его отрицанию, его существованию. Почему они говорят? Потому что они не могут представить существование кого-либо без места, без направления, без образа. А если не могут представить, думают, что значит абсурд, что невозможно существование того, кто существует без места, без направления, без образа. А мы говорим, что есть среди созданий Бога то, что мы не можем представить себе. Например, ученые привели такой пример. Свет и темнота. Они созданы Богом. Все создано Богом. И свет и темнота тоже созданы Богом. То до создания света и темноты было такое время, когда не было ни светло, ни темно, потому что это было время до того, как были созданы свет и темнота. То раз мы признаем, что свет и темнота, они созданы Богом, то мы понимаем, что до создания света не было света, до создания темноты не было темноты. Значит, до создания света и темноты было время, когда не было ни светло, ни темно. Разве мы можем представить себе такое время, когда не было ни светло, ни темно? Мы не можем представить себе такое время, не имеем никакого представления, как тогда выглядело, когда не было ни светло, ни темно. Потому что мы привыкли только видеть свет, либо темноту. Либо светло, либо темно. А чтобы не было ни светло, ни темно, мы не видели. И, соответственно, нам не с чем это сравнить. Мы не можем иметь никакого представления об этом. И несмотря на то, что мы говорим о созданиях Бога, и не можем представить себе такое, то что говорить о Создателе? Мы должны понимать, что тем более Создатель, который не подобен своим созданиям, мы не можем иметь никакого представления о Его сущности. Мы знаем, что и Он есть, и знаем это, потому что есть доказательства этому умственные. Как мы говорим, что сама Вселенная подтверждает, что есть Бог. И пророки, самые почетные создания Бога, они передавали людям об этом. И сейчас, следующий момент. Мы сейчас доказали, что ислам – это единственная истинная религия, потому что Бог – Он один, и значит, религия – это убеждение человека о Боге. А раз Бог один, значит, истинные убеждения могут быть одни. И мы подтвердили об истинности убеждений мусульман, потому что они не поклоняются его созданиям, не поклоняются телам, а поклоняются тому, кто создал эту вселенную, поклоняются тому, кто создал эти тела, и который не подобен тому, что создал. И сейчас другой момент. Есть такое понятие неправильное. Некоторые люди невежественные говорят, что якобы ислам – это самая молодая религия. Это абсурд, это неправда. Кто говорит, что ислам – это самая молодая религия, он имеет в виду, что последний пророк Мухаммад,
он пришел с религией ислам, и что якобы и пророки до него пришли с другими религиями. Они имеют убеждение, что якобы Иисус учил христианству, Моисей учил иудаизму и так далее. Человек, который думает, что пророки учили разным религиям, то этот человек, он не понимает истину. Мы только что подтвердили, что Бог, Он един, что раз Бог, Он един, значит, убеждения истинные могут быть только одни. А раз эти убеждения у этих религий абсолютно противоречивы, то мы понимаем, что эти противоречивые религии, они не могут быть истинными, что истинная религия может быть одна, потому что Бог один, и значит, правильные убеждения о Нем могут быть только одни. И мы сказали, что все, что противоречит истине, это не что иное, как заблуждение. Значит, абсурд допускать, что Бог посылал пророков с разными противоречивыми убеждениями, с разными противоречивыми религиями. Кто такой пророк? Пророк – это человек, избранник Бога в то или иное время, для того, чтобы он призывал людей своего времени к истинной религии, покорности Богу. Пророк – это человек, который избран Богом в то или иное время, для того, чтобы он призывал людей своего времени покорности одному единому Богу. Он должен был призывать людей своего времени, чтобы они уверовали в своего Господа, своего единого Бога, и уверовали в Него, как Его пророка и посланника, как Его пророка, и передавал от Бога им законы Божьи, которым они должны были следовать в то или иное время. Ведь человек, он создан не понапрасну, как мы сказали. Человек, он должен быть покорным своему Создателю и должен следовать законам Божьим. Он должен быть покорным своему Создателю и должен слушаться его законов. И не должен выдумать от себя законы. Он не должен жить так, как ему нравится. Он должен жить в соответствии с законами Бога, который создал его. Потому что эта жизнь, она не единственная. Когда закончится эта временная жизнь, потом будет воскрешение, будет отчет, и будет ад и рай. То есть, либо войдут они в ад, либо войдут в рай. И будет вечно либо в аду, либо вечно в раю. И раз пророк – это избранник Бога, а Бог, Он один, значит, один Бог избрал их всех, значит, один Бог послал всех пророков. Бог один, пророк, Он посланник, посланник, Он послан Богом. Пророки, они тоже посланы Богом. И значит, раз Бог один, и один Бог послал всех пророков, значит, наш разум подтверждает следующее, что Бог не мог посылать пророков, чтобы они учили людей разным противоречивым религиям, тогда как религия – это убеждение о Создателе. Абсурд допускать, что пророки, которые посланы одним Богом, передавали людям разную противоречивую информацию о Боге. Абсурд, чтобы один пророк говорил, что Бог – это солнце, другой говорил, что Бог – это луна, другой говорил, что Бог – это свет, другой говорил, что Бог – это дух, другой говорил, что Бог – это Он. Ведь Иисус, Он посланник Бога, так же, как и Мухаммад, так же, как и Моисей, Муса, Давид, Дауд, Соломон, Сулейман и так далее. Все они пророки и посланники Бога. Пророк Мухаммад, он говорил такие слова. «Аль-Амбияу ихватун ли-Аллат, динум вахид, ва-умагатум шатта». Пророк Мухаммад говорил, что все пророки, они братья по религии, религия у них одна, лишь шариаты у них разные. Что означает шариаты разные? Религия одна, так как религия – это в основе своей убеждение о Создателе. И раз один Бог послал всех пророков, значит, мы понимаем, что Бог послал их всех с одной религии, с правильной, истинной религии. И все пророки одинаково передавали правильную информацию о Создателе. Все они одинаково говорили о Боге. Лишь законы у них были разные. Потому что Бог, Он меняет законы. в зависимости от времени и от обстоятельств Бог меняет некоторые законы. Например, во время одного пророка мусульмане обязаны были молиться 2 раза в день. Во времена некоторых пророков мусульмане обязаны были молиться 50 раз в день. Во время нашего пророка Мухаммада последнего мусульмане обязаны молиться 5 раз в день. И так далее. Некоторые законы, они меняются. Во времена некоторых пророков мусульмане обязаны были молиться в специально отведенных мест для молитвы, то есть как мечеть. А в наше время Бог дозволил молиться в любом чистом месте. Будь это в мечети, будь это дома у себя, будь это на работе, будь это на улице, будь это на вокзале, в аэропорту. Где бы то ни было, дозволено мусульманину молиться и не является обязанностью молиться именно в мечети. Есть преимущество, если человек молится в мечети, но это не является обязанностью мусульман. Читать пятикратный намаз, молитву именно в мечети. То есть это указывает на то, что некоторые законы, они менялись. Потому что Бог, Он создатель наш, Он создатель и пользы, и вреда. Бог знает, в чем для нас польза, и знает, в чем для нас вред. И все, что нам повелел Бог, в этом есть для нас польза. Все, что нам Бог запретил, в этом есть для нас вред. Бывает, что в каждом законе Бога есть мудрость. Но есть законы, мудрость которых Бог нам дал знать, а есть законы, мудрость которых Бог скрыл от нас, и мы не знаем мудрость этого закона. И сказано, что в этом тоже есть испытание для нас, что Бог скрыл от нас мудрость некоторых законов. Потому что человек, он должен понимать, что он не всезнающий, что он знает только то, что Бог дал ему знать, а Бог, он всезнающий. И человек, он должен сказать, если есть какой-то закон, который передан пророком, и он не знает, в чем мудрость этого закона, он должен понимать, Бог, он создатель всего, он всезнающий, и он знает, в чем есть польза и в чем есть вред. Раз Бог нам повелел это делать, хоть мы не знаем, в чем мудрость, в чем заключается польза для нас, Бог, он создатель, он лучше знает. Раз он повелел, значит, он лучше знает, что в этом есть для нас польза. Или если что-то Бог запретил нам что-либо, и мы не понимаем, почему Бог это запретил, в чем заключается вред этого, то разумный человек, покорный своему создателю, должен сказать, раз Бог нам запретил, то Бог лучше знает, что это для нас вредно. Мы не знаем все, Бог нам не дал знать все. Достаточно той мудрости, что если человек выполняет это повеление своего Создателя, то ему будет за это вознаграждение в судный день. Если он нарушает какой-то запрет, то будет ему наказание за это. То этого нам достаточно, чтобы следовать этим законам. И ни в коем случае человек не имеет права осуждать законы Бога. Человек не имеет права осуждать своего Создателя. Человек не имеет права считать, что законы Бога несправедливы. Или думать, что Бог несправедлив. Сейчас вам объясню, почему нельзя. Что такое несправедливость? Чтобы правильно понять вопрос, необходимо знать, что такое несправедливость. По-арабски это «аззулм». «Аззулм» — это в переводе, если перевести на русский язык, означает либо угнетение, либо несправедливость. Это похожие по смыслу два значения. То ученые сказали, что «зулм» имеет два значения. И смотрим, что означает это слово «аззулм» и присуще ли в этом значении это понятие по отношению к Богу. Одно из объяснений, которые ученые дали этому термину «аззулм» — угнетение или несправедливость. то ученые сказали, несправедливость – это когда кто-то распоряжается в чужом владении без согласия хозяина. Смотрите, очень понятное определение. Это когда человек распоряжается в чужом владении без согласия хозяина. Это есть несправедливость. Это одно из понятий, которые дали ученые этому слову. То смотрим, в этом значении это понятие присуще Богу или нет. Мы знаем, что все, что создано, то есть все, что существует кроме Бога, это Его создание, создано Богом. То есть принадлежит все Ему, это Его собственность. То, что бы Он ни делал со своими созданиями, Он делает это с тем, что по праву принадлежит Ему. Значит, нету такого понятия по отношению к Богу распоряжаться в чужом владении, потому что и мы, и все, чем мы владеем, это владение Бога. Потому что и мы, и все, чем мы владеем, это создание Бога, это создано Богом. Мы созданы Богом, наши родители созданы Богом, наши дети созданы Богом, и наше имущество создано Богом, и все, что у нас есть, создано Богом. И поэтому, что бы он ни делал со своими созданиями, он делает это с тем, что по праву принадлежит ему. Значит, не присуща Богу несправедливость. По отношению к Богу несправедливость – это абсурд. Поэтому это означает, что что бы Бог ни делал, нельзя говорить, что это несправедливо. Потому что несправедливо – это когда кто-то распоряжается в чужом владении без согласия хозяина. Сейчас второе понятие, которое ученые дали этому слову. Что такое «азлум», что такое угнетение или несправедливость. Ученые сказали, это означает нарушение повеления или запрета того, кто вправе повелевать или запрещать. Смотрите, тоже очень четкое, ясное определение. Это когда кто-то нарушает повеление того, кто вправе ему повелевать. Или когда кто-то нарушает запрет, то есть переступает черту дозволенного, нарушает запрет того, кто вправе ему запрещать. Это несправедливость. То смотрим в этом значении, присуща ли Богу несправедливость. Разве есть, кто может Богу повелевать? Разве есть, кто может Богу запрещать? Мы знаем, что Бог, Он властелин всего. Нету над Ним власти. Нету никого, кто может Ему повелевать, либо запрещать. И, соответственно, в этом значении тоже несправедливость по отношению к Богу, такое понятие является абсурдным. То есть, это умственное подтверждение тому, что нельзя говорить, что Бог несправедлив. Нельзя говорить, что законы Бога несправедливы. Он делает то, что хочет. И об этом сказано в Коране. Это небесное писание, которое ниспослано пророку Мухаммаду, где сказано «Фа'алун лима юрид». Воистину, твой Господь делает то, что хочет. «Инна роббака фа'алун лима юрид». Воистину, твой Господь делает то, что хочет. Он вправе делать то, что хочет. Нельзя думать человеку, что Бог должен делать так, как мы этого хотим, или как нам это нравится, или как мы думаем. Ведь мы созданы Богом, наши мысли созданы Богом, наши рассуждения созданы Богом. Все создано Богом. А также сказано в Коране «Ла юсалу амма яф'алу, вахум юсалун», что означает некому спросить с Бога, а мы будем спрошены. То есть они, люди и джинны, будут спрошены. Бог, что бы он ни делал, некому с него спросить, некому спрашивать с него, потому что нет над ним власти. А мы будем спрошены за все наши поступки, за все наши слова, за все наши убеждения, будем отвечать в судный день, потому что над нами есть власть. Есть тот, который создал нас, и есть тот, которому мы принадлежим. И мы обязаны быть ему покорными, потому что мы сказали, что несправедливость – это когда кто-то нарушает повеление того, кто вправе ему повелевать. Бог, Он вправе нам повелевать или нет? Конечно, вправе. И, соответственно, если мы будем нарушать Его повеление, то это и есть несправедливость, это и есть угнетение. А также, если Бог нам запретил что-то, то смотрим, Он вправе нам запрещать или нет? Вправе, потому что мы Его создание, мы принадлежим Ему. И значит, если мы нарушим Его запрет, сделаем то, что Он запретил, то это несправедливость с нашей стороны. Это угнетение с нашей стороны. Это есть аззулм. И поэтому Бог сказал в Коране, что неверие – это есть самое большое угнетение. Это есть самое большое угнетение – неверие. Если человек не верит в своего Создателя, несмотря на то, что он создал его, он дал ему все, что у него есть, и человек, несмотря на то, что нуждается в каждое мгновение своего существования, нуждается в Создателе, если он не верит в него и не признает его, и не признает его законы, и ослушается его, то это несправедливость. То такой человек, он неблагодарное создание своего Создателя. И поэтому все пророки, они были посланы с этим, чтобы призывать людей к покорности одному единому Богу. Как мы сказали, ислам – это арабский термин, в переводе означает «покорность Богу». Почему мусульмане используют арабские термины? Ислам, шариат, харам, халяль и так далее. Потому что последний пророк Мухаммад, он был арабского происхождения, и последнее небесное писание было ниспослано на арабском языке. И поэтому мы используем арабские термины, говорим ислам. Но в переводе на русский язык это означает покорность Богу. То другие пророки были других национальностей. Например, пророк Иса, Иисус, пророк Муса, Моисей. Они были из Бану Исраиля. И они разговаривали на другом языке, не на арабском языке. Они не говорили термин на арабском языке «ислам». Говорили на своем языке, но значение было то же самое. То сказано, что на протяжении всего времени человечества Бог посылал пророков, и все они призывали к одной религии ислам. Самый первый из них – Адам. И самый последний из них – Мухаммад. Сказано, что раньше, на заре человечества, все люди были одной религии – ислам. Не было на земле другой религии. И не было неверующих на земле. Все люди верили в одного единого Бога и поклонялись одному Богу. Это во время пророка Адама, во время второго пророка Шиса, во время третьего пророка Идриса, во время четвертого пророка Нуха. Нух – это Ной. И только после смерти третьего пророка Идриса появилось на земле неверие. То есть пророк Нух, пророк Ной, он был первым пророком, который был послан к язычникам, чтобы призывать их к исламу. Потому что после смерти третьего пророка Идриса сказано, что появилось на земле неверие. Как это случилось? Рассказано в достоверных источниках, что после смерти пророка Идриса достаточно долгий период не было очередного пророка. И люди, соответственно, стали невежественными. Ведь пророки – это те, которые учили людей истине. Они передавали знания от Бога. Откуда доходят до нас истинные знания? Они передаются пророками от Бога. Не путем того, что они философствуют и сами придумывают от себя. Нет. Пророки, они передавали знания от Бога. И Бог, Он создатель всего, и Он знает все. И сказано, что после смерти третьего пророка Идриса достаточно долгий период не было очередного пророка. И тогда, когда люди стали невежественными, сказано, что сатана, иблис, который жаждет неверия человека, решил воспользоваться этим моментом. Вы, наверное, слышали, что иблис, то есть сатана, он когда-то был мусульманином, был верующим и находился среди ангелов. Об этом сказано в Коране, в Небесном Писании, которое послано нашим пророком Мухаммаду. Сказано, что иблис, он, если вы поймете, кто такой иблис, сатана, то вам будет легче понять ситуацию и легче понимать то, что происходит в этой вселенной. И откуда появляется заблуждение, неправильные религии. То сказано, что этот сатана, иблис, он когда-то был верующим и находился на небесах. Еще до этого, до того, как рассказать, кто такой иблис, вкратце, чтобы было еще большее представление, хочу объяснить один момент, очень важный, что все одушевленные создания Бога, из них Богом наделены разумом только три вида существ. Это люди, джинны и ангелы. А остальные, и животные, и насекомые, и птицы, и рыбы, они не наделены разумом. Люди, джинны и ангелы, они наделены Богом разумом. Ангелы, кто такие ангелы? Ангелы это почетные создания Бога, они созданы из света, из особого света. Они неосязаемые тела. То есть мы знаем, что свет это неосязаемое тело, нельзя осязать рукой. Они не имеют пола, ни женского, ни мужского. И, соответственно, не женятся, не размножаются, это им не присуще. А также ангелы, они не имеют пищеварения, они не нуждаются в еде. Человек существует живет из-за того, что он кушает. Если не кушает, человек умирает. Обычно. Но ангелы, они не нуждаются в пище. У них нет пищеварения, они не кушают. И как мы сказали, не имеют пола ни женского, ни мужского, ни женщин, не размножаются. У них есть крылья. Разное количество. Есть у которых есть два крыла, есть у которых есть четыре крыла, есть у которых больше. Сказано, что у архангела Джибрила 600 крыльев. И разные величины они. Но ангелы, они все верующие, и все они святые, все они почетные. И ангелы, они ни на одно мгновение не слушаются повеления Бога. Ни на одно мгновение не слушаются повеления Бога. Бог создал ангелов такими, что они всегда покорны Богу, что они всегда делают добро и никогда не совершают зла, никогда не грешат, никогда не слушаются повеления Бога. Они никогда не делают плохого, всегда выполняют повеление Бога. И об этом сказано в Коране, что они ни на одно мгновение не слушаются повеления Бога. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Сказано, что ангелы никогда не слушаются повеления Аллаха, всегда покорны Аллаху. И кто такие джинны? Джинны, они тоже неосязаемые тела, но они, в отличие от ангелов, созданы из огня. Из какого огня? Когда горит огонь, самый верхний слой – это горячий воздух, прозрачный, его не видно. Это чистый, бесцветный огонь. Когда горит огонь, самый верхний слой огня – это горячий воздух, его не видно, но когда ставишь руку, обжигает. Из этого огня создан иблис. То есть, так же, как и Адам является первым человеком, то иблис, сатана, он является первым джинном. Все джинны произошли от иблиса, от сатаны. Все люди произошли от Адама. То этот джин, в отличие от ангелов, выбирает добро, выбирает зло. Имеют пол, женский, мужской, размножаются. Джинны, они женятся, размножаются, имеют пищеварение, питаются. И среди джиннов, так же как и среди людей, есть верующие и есть неверующие. Неверующие джинны – это и есть шайтаны. Когда мы говорим «шайтан», это означает «неверующий джинн». Но есть верующие джинны. И среди верующих джиннов есть богобоязненные, соблюдающие законы Бога, и есть небогобоязненные грешники, которые не соблюдают законы Бога, а бывает, что даже мучают мусульман, угнетают мусульман. Как вы знаете об этом? Есть такое понятие, как говорят, что бес вселился в него. Это на самом деле джинн, он может вселиться в человека, может зайти в него, и он может этого не ощутить. Не ощущая, он может войти в него. И человек уже бывает, что сам не свой. То есть он меняет этого человека. Бывает, что не в разуме отключается. А бывает, что он в разуме, но бывают какие-то отклонения и так далее. Джинн – это неосязаемое тело. Может перемещаться в венах, там, где течет кровь. То человек, в свою очередь, создан, вы знаете, из глины. Первый человек – это Адам. Он создан из глины. И сказано, что, несмотря на то, что человек – последнее создание Бога, то есть он был создан после того, как были созданы небеса и земли, после того, как были созданы ангелы, джинны, животные, птицы, насекомые, то есть самое последнее творение Бога из всех видов Вселенной – это человек. И самый первый человек – это Адам, и он был, вы знаете, пророком. Пророк Адам, он был пророком и посланником. Бог создал его из глины, и когда он был создан, сказано, что из его левого ребра была создана его жена Ева, Хавва по-арабски. То сказано, что Адам, он был создан в раю. Он был создан в раю. И сказано, что когда Адам был создан, так как он был пророком и посланником, Бог повелел ангелам и этому Иблису, сатане, его тогда звали, когда он был верующим, звали Азазиль. Тогда не назывался сатаной, не назывался Иблисом. Он был Азазилом. И неверно то убеждение, что некоторые говорят, что он когда-то был ангелом. Некоторые говорят, падший ангел. Нет, это неправильное убеждение. Иблис, он никогда не был ангелом. Он был джинном. И об этом сказано в Коране «Абаль-джин». «Абаль-джин» — это означает «отец джиннов». Так же, как Адам является отцом всех людей, всего человечества, то Иблис, он был и есть отцом всех джиннов. Но он когда-то был верующим, как мы говорили, и находился на небесах вместе с ангелами. Очень много поклонялся Богу. Был покорный Богу. Но, когда Бог создал Адама, первого человека и первого пророка и посланника, и надо знать, что пророки и посланники – это самые почетные создания Бога. Самое почетное создание Бога – это пророки и посланники. Нет ничего почетнее, чем пророки и посланники. И так как Адам, он был пророком и посланником, то, соответственно, несмотря на то, что он был последним творением Бога, он был самым почетным творением Бога того времени. И когда он был создан Богом, Бог повелел ангелам и этому Азазилу, то есть этому Иблису, который тогда находился на небесах вместе с ангелами, чтобы они поклонились Адаму в знак приветствия и почитания, самое почетное создание Бога. Бог повелел им, чтобы они поклонились Ему, совершили земной поклон, не в значении поклонения Ему, то есть совершения ибада, а чтобы они сделали суджуд, земной поклон, в знак приветствия самое почетное создание Бога. И это было тогда дозволено Богом. И когда Бог повелел, то ангелы, так как мы знаем, что они не слушаются повелений Бога, они все покорны Богу, они все верующие, покорные, святые, то они все совершили земной поклон Адаму. Они все совершили этот суджуд, знак приветствия и почитания, самое почетное создание Бога того времени, Адама. А этот Иблис, он не поклонился ему. То есть он не совершил суджуд. Почему? Из-за высокомерия. Он проявил высокомерие и сказал: «Я не буду кланяться человеку, которого ты создал из глины, так как ты создал меня из огня, я почетнее его». То есть он не послушался, не послушался повеления Всевышнего. И тогда он, соответственно, отступил от веры, уже стал неверующим, и Бог проклял его. Проклял, имеется в виду, лишил своей милости и дал знать ему, что он будет вечно гореть в аду. И тогда Иблис, он знает Бога и знает, что Богу не присуща ложь, и знает, что то, что сказано Богом, это неизменно. И он, соответственно, понял, что он обречен, что ему неизбежно вечно гореть в аду, потому что Бог дал ему знать об этом. Бог, он всезнающий, он знает, кто умрет верующим, кто умрет неверующим. Он знает, кто попадет в ад, кто попадет в рай. И когда Бог ему дал знать, что он будет вечно гореть в аду, то тогда он попросил Бога, чтобы Бог ему дал жизнь до судного дня, до конца этого света. Бог, он всемогущий. Он мог его тут же покарать, но он делает то, что хочет. Бог дал ему ответ на его просьбу и дал ему жизнь до судного дня. И сказано, что Иблис, он не умрет до судного дня. И когда Бог дал ему ответ на его просьбу, он поклялся величием Бога и сказал, что я клянусь твоим величием, что до судного дня буду пытаться вести заблуждение человека. То есть он возненавидел этого человека, потому что он по причине того, что не поклонился ему, отступил от веры и будет вечно гореть в аду. И, соответственно, он возненавидел этого человека и его потомство. И он, так как знает, что он обречен, ему неизбежно вечно гореть в аду, он жаждует, он желает, чтобы люди отступали от веры, чтобы они тоже были неверующими, чтобы они вместе с ним вечно горели в аду. И он старается ввести человека в заблуждение. И сказано, что Адам и Ева, они были спустя 130 лет с момента создания Адама, были не спущены на землю по причине маленького греха, который совершил Адам, то, что они сорвали запретный плод, за который он покаялся, и Бог принял его покаяние. Пророки, они, мы сказали, самые почетные создания Бога. И мы должны знать, что присуще пророкам и что не присуще. Сказано, что пророки, они защищены Богом от неверия. Это означает, что ни один пророк, он не был неверующим и не может быть неверующим. Пророки, они не могут быть неверующими, не могут поклоняться созданиям Бога, не могут быть язычниками, не могут быть атеистами. С самого малого возраста они знали своего Создателя, то есть никогда не предавали Богу соучастие, никогда не поклонялись созданиям Бога. И неправда то, что некоторые говорят, что якобы пророк Ибрагим, Аурам, что поклонялся солнцу или луне или звездам, это абсурд. Пророк Ибрагим и другие все пророки, они всегда были мусульманами, всегда знали Создателя и были покорны только ему. То есть пророки все защищены от неверия. Никогда ни один пророк не был неверующим. Это необходимо быть Это обязательное убеждение мусульман, что быть мусульманином необходимо верить без всякого сомнения, что все пророки, они были мусульманами. И Моисей, и Давид, и Соломон, и Иисус, и Мухаммад, все они были мусульманами. Никогда не поклонялись созданиям Бога, никогда не следовали другой религии. А также они были защищены Богом от больших грехов. Никогда ни один пророк не совершал большого греха. Не убивал невинного человека, никогда не пьянствовал, не прелюбодействовал, не кушал свинину, не воровал, не обманывал, не предавал и так далее. Все эти большие грехи, пророки были защищены от них. Это необходимо знать и верить без всякого сомнения, чтобы быть верующим. И также необходимо знать, что пророки, они были защищены от маленьких подлых грехов. От маленьких грехов, которые указывают на подлость совершившего этот грех. Как, например, своровать виноградинку. Это маленький грех, но это подлый грех. Воровать чужое имущество – это подлый грех. А также, например, смотреть на чужую женщину с вожделением, с похотью. Это маленький грех, но это подлый грех. То пророки, они были защищены Богом. Они были чисты от таких маленьких даже, но подлых грехов. Единственное то, что могло быть от них, это маленькие прегрешения, в которых нету подлости, которые не указывают на подлость совершившего. Как подобно тому греху, который совершил Адам. И сказано, что спустя 130 лет Адам и Ева, они были спущены на землю. Они 130 лет жили в раю, и потом, спустя 130 лет, были ниспосланы на землю и начали размножаться. И сказано, что они, Ева, жена Адама, она рожала 40 пар. Каждый раз рожала мальчика и девочку. Двойняшки. То есть каждый раз она рожала мальчика-девочку. Двойня. И таких 40 пар. 40 раз она родила двойню. Мальчика-девочку. И единственное сказано, что 41-й был один мальчик. И ученые сказали, что это был последующий пророк Шиз. То мы знаем, что на земле только Адам и Ева и их дети. И они между собой братья и сестры. Для продолжения человеческого рода есть необходимость брату жениться на сестре. И тогда, во время пророка Адама, в его шариате было дозволено Богом по необходимости брату жениться на сестре. Но было запрещено жениться на той сестре, которая родилась вместе с ним. То есть на его близняшке, на двойне, которая с ним родилась. А было дозволено жениться на той сестре, которая родилась с его братом. Это было дозволено Богом по необходимости. И потом они размножались. И сказано, что пророк Адам, алейхиссалам, спустя... после того, как был ниспослан на землю, жил на земле еще 870 лет. 130 лет в раю, 870 лет на земле. Итого он жил 1000 лет. И спустя 1000 лет он умер. Сказано, что в течение этого времени он увидел до смерти, увидел из своего потомства 40 тысяч человек. Как говорили об этом учеными. И все они были мусульмане. Адам учил всех исламу. Учил поклоняться одному единому Богу, Создателю. И говорил, что и вы, и ваши родители, и все, что вас окружает, это все создано Богом. И нельзя поклоняться тому, что создано Богом. Бог, который создал и вас, эту вселенную, он не подобен тому, что создал. И нельзя его представлять. Это не объект, он создатель всех объектов. Не занимает места в пространстве, не имеет направления, не имеет образа. Нельзя его представлять. Он существует неподобно существующим, то есть неподобно своим созданиям. И так как он существует неподобно существованию его создания, и мы видели только его создание, сущность его создания, то значит, мы не можем представить сущность Бога, потому что он не подобен тому, что мы видели, и нам не с чем его сравнить. Мы не можем его представить. Но сказано, пророком, что судный день, когда верующие попадут в рай, верующие, будучи в раю, увидят своего Господа без места, без направления, без образа. То есть, когда мы говорим, что верующие, будучи в раю, увидят Бога, это не означает, что мы его увидим в каком-то направлении, что увидим какой-то объект, какой-то образ. Нет. Это в этой жизни то, что мы видим, когда видим создание Бога, видим либо в каком-то месте, в каком-то направлении, либо перед собой, либо над собой, либо справа, либо слева и так далее. Видим какой-то образ, но видение Бога не будет подобно видению нами Его создания. То есть видение Бога будет без места, без направления, без образа. И, соответственно, нам не с чем сейчас это сравнить, не с чем представить. Мы не можем это представить, как мы будем видеть Бога. А когда увидят, тогда уже будут знать, каково видеть Бога Создателя, который без места, без направления, без образа. Но сейчас мы не можем это представлять, потому что Он не подобен ничему из того, что мы видели, и нам не с чем Его сравнить. И, соответственно, все они были мусульмане и молились Богу, читали намаз, но количество отличалось от количества намазов, которые в шариате пророка Мухаммада. И пост держали на протяжении всего человечества, во времена всех пророков держали пост. Не именно в месяц Рамадан, именно в месяц Рамадан держать пост – это особенность нашей общины, общины пророка Мухаммада. Во времена всех пророков держали пост, но не месяц Рамадан. Рамадан – это самый почетный месяц из всех месяцев, и это отличие общины пророка Мухаммада, то, что Бог даровал этот месяц пророку Мухаммаду, то есть для его общины. И когда умер пророк Адам, очередной пророк был его сын, которого звали Шиит. И в его время тоже сказано, что все люди были мусульмане. Никто не поклонялся ни солнцу, ни звездам, ни луне, ни человеку, ни пророку, ни духу, ни свету, ни идолам, ни камням и так далее. И после смерти второго пророка Шиса был третий пророк Идрис. И сказано, что в его время тоже все были мусульмане, все поклонялись одному единому Богу, и не было язычества на земле, не было другой религии, была одна религия на земле, это ислам. И после уже смерти третьего пророка Идриса, алейхиссалам, мы сказали, что достаточно долгое время не было на земле очередного пророка. И люди стали невежественными. И тогда сказано, что этот сатана, когда он отступил от веры, он был испослан на землю, уже не имел права находиться на небесах среди ангелов. И этот сатана, Иблис, он, который хочет, жаждет ввести человека в заблуждение, решил воспользоваться этим моментом, когда люди стали невежественными, пришел к ним в образе человека. Джинны, они могут брать облик человека, могут брать облик животных. И человек может видеть Иблиса в облике человека и не подозревать, что это джинн, что это Иблис. Сказано, что он пришел в образе человека и сказал этим людям, сказано, что были у них 5 святых, которые умерли. Об этом сказано в Коране. И этот Иблис сказал этим людям, почему вы не построите памятники своим святым, чтобы их помнить и не забывать. И тогда эти люди, которые ослабевшие в религиозных знаниях, сказали, что в этом плохого, если мы будем помнить своих святых предков. Взяли и начали высекать из камней эти скульптуры. Хочу заметить, что раньше люди были огромной величины, не такой величины, которая сейчас у нас. Сказано, что первый человек Адам, он был 60 человеческих локтей. Локоть среднего человека, 60 человеческих локтей. Это примерно 35 метров. И 30 метров в высоту. И сказано, что был 7 локтей в ширину плеч. Адам, первый отец наш, первый пророк, он был 60 локтей в высоту, примерно 30 метров. и 7 ногтей в ширину, примерно 3,5 метра. Если взять, что локоть среднего человека это полметра. И соответственно животные тоже были огромной величины. Вы слышали, что вот делали раскопки археологи и нашли большие, огромные скелеты некоторых животных. И они думают, что раньше были другие животные с другими названиями. Придумали какие-то названия, динозавры, стегозавры, бронтозавры. На самом деле это были те же самые животные, но они были огромной величины, так же как и люди были огромной величины. Также вы, наверное, видели скелет людей, которые огромной величины. То представьте себе, если Адам он был 60 локтей в высоту, это примерно 30 метров, то представьте, курица, которая была в его время, какой была величины. Например, 5 метров в высоту. Если сегодня встретить такую курицу, он подумает, что это какой-то бронтозавр. То они, соответственно, были огромной величины тогда. Со временем произошла эволюция. Люди стали меньше величины, и животные тоже, соответственно. И раньше люди долго жили, и, соответственно, и жизнь тоже у человека стала короткая. Это произошло по воле Бога. Раньше человек жил 1000 лет, было больше 1000 лет. А сегодня максимум человек живет 100 лет, в среднем 60 лет. Редко бывает, что за 100 переходит человек. А раньше сказано, что одна женщина плакала по своему сыну, который умер. И пророк спросил у нее, почему ты плачешь? Она говорит, что плачет, потому что у нее сын умер молодым, в раннем возрасте. И спросил пророк, сколько ему было лет. И она сказала, ему было всего лишь 300 лет. То есть, если человек умер 300 лет, считали, что он умер в молодости, в раннем возрасте, потому что были люди, жили за 1000 лет. И они построили, высекли из камней огромных эти памятники, скульптуры, чтобы помнить своих святых предков. Потом прошло еще много времени, не было до сих пор очередного пророка, и люди еще больше стали невежественными. И тогда уже следующее поколение задалось вопросом, для чего построены эти каменные скульптуры. И тогда этот сатана пришел в образ человека и сказал, это те, кому поклонялись ваши предки. И люди начали поклоняться этим каменным скульптурам. И так впервые на земле появилось язычество. Впервые на земле появилась религия новая. Начали поклоняться каменным скульптурам. И вскоре сказано, что все люди ушли в заблуждение, начали поклоняться этим каменным скульптурам. И не осталось на земле ни одного мусульманина. Все были язычниками. Это был первый период невежества на земле. И тогда, когда был первый период невежества на земле, Бог послал очередного пророка. Это пророк Нух, пророк Ной. И пророк Ной, сказано, что он 950 лет призывал людей к исламу. Он 950 лет призывал к исламу. И сказано, что за 950 лет призыва за ним последовало только 83 человека приняли ислам. Оставшиеся остались в заблуждении. Он говорил, эти камни, они созданы Богом, они не могут быть создателями. Это заблуждение поклоняться им. Камень можно раздробить в дребезги, на части, песок. То как вы можете поклоняться камням, которые не могут защитить себя, когда их разбивают дребезги? Вы должны поклоняться тому, кто создал и вас, и эти камни, и эту вселенную, которая не подобен ничему из того, что создал. И как мы сказали, приняли ислам только 83 человека примерно, остальные не приняли ислам. И Бог дал знать пророку Ною, что оставшиеся не примут ислам. И тогда пророк Ной просил Бога, чтобы Бог их покарал, потому что они угнетали мусульман. Они избивали пророка Ноя до смерти, избивали палкой по голове, что до кости доходила палка, И он падал без сознания, они уходили, он приходил в себя и продолжал их призывать к истине, призывать их к покорности Создателю. И потом, когда Бог дал ему знать, что оставшиеся не примут ислам, он просил Бога, чтобы Бог их наказал, чтобы Бог их покарал. И тогда Бог ответил на его просьбу. Вы все слышали про всемирный поток, который был пророк, во время пророка Ноя. И Бог повелел пророку Ною, чтобы он построил корабль. Это был первый корабль на земле, который называется Ноев ковчег. Сказано, что это был очень огромный корабль, трехэтажный. И когда он его построил, было повелено Богом, чтобы он забрал на этот корабль тех, которые уверовали в него. Сказано, что у пророка Ноя было 4 сына. Сам, Хан, Яфис и Канаан. 4 сына. 3 из них приняли ислам, 1 из них не принял ислам, которого звали Канаан. А также его жена тоже не приняла ислам. И те, которые приняли ислам, забрались на корабль, оставшиеся не приняли ислам. И когда они забрались на корабль, и сказано, что по повелению Бога, также пророк Ной забрал на корабль попарно из каждого вида животных для продолжения животного мира. Потому что все, что останется вне корабля, все живое будет потоплено, уничтожено. И когда они забрались на корабль, сказано, что пошел дождь с неба. Сперва сказано, открылись ручьи из-под земли, забили ручьи, поднялась вода на очень высокий уровень. Сказано, что это для облегчения падения капель с неба. Сказано, что одна капля, которая падала с неба, была подобна самой большой горе на земле. И сказано, что если бы сперва из-под земли не поднялась вода, то от падения этих капель, что земля разрушилась бы. И потом открылись ворот небес, и пошел дождь обильный с неба, и вскоре был затоплен весь мир. Сказано, что самая высокая гора на земле была под водой. И только пророк Ной вместе с теми, которые были с ним на корабле, уцелели от этого потопа. И определенное время, сказано, что 6 месяцев кружился этот корабль над водой. И спустя 6 месяцев, когда все живое было потоплено, сказано, что вода начала уходить в землю, и корабль спустился. Сказано, что он спустился на горе Аль-Джудди, Ираке. И они сошли с корабля, потом начали продолжать жизнь. Спустя какое-то время очередной пророк Ной ушел из жизни, и люди опять остались без пророка, опять со временем стали невежественными. И когда они становились невежественными, когда не было пророка на земле, приходил этот сатана и опять вводил их в заблуждение, учил их поклоняться каким-то другим созданиям Бога. И так, на протяжении всего времени, когда люди уходили полностью в заблуждение, уже наступал период невежества, Бог послал очередного пророка, и опять этот очередной пророк возобновлял призыв к исламу. После забвения ими этой истинной религии, он возобновлял призыв к исламу. Опять какое-то количество принимали ислам, оставшиеся не принимали. И так на протяжении всего времени человечества было послано Богом 124 тысячи пророков и посланников. Все они были мусульмане, все призывали к одной религии, и все одинаково передавали, что эта жизнь временная, в этой жизни кто верил в Бога, поклонялся Богу, признавал законы Бога, соблюдал законы Бога, что после этой временной жизни, в той вечной жизни, он будет вечно в раю, а те, которые были неблагодарными Богу, не верили в Него, не признавали Его законы, то это неблагодарные создания, хоть и в этой жизни проживут они в достатке или в роскоши, но в той вечной жизни они будут вечно пребывать в аду. Это то, что передавали все пророки. И пророк Иса, соответственно, тоже учил исламу. Он не учил людей поклоняться ему, он не говорил, что он Бог, а также не учил людей поклоняться его матери. Мария, Марьям, мать Иисуса, это самая святая женщина из всех женщин, которые созданы Богом. И в Коране есть сура, Марьям называется, в честь Марии есть сура в Коране, где рассказывается об этой истории, как Мария родила Иисуса. Мария родила Иисуса без мужа. Мария, она не была замужем, как вы знаете. И однажды к Марии пришел архангел Джибриил, и сказал, что он послан Богом к ней с радостной вестью, что Бог дарует ей Сына Иисуса, который будет пророком и которому будет ниспослан Евангелие, Инджиль. И тогда Мария удивилась и сказала: «Как у меня может быть сын, если до меня не докасался мужчина, и я не была замужем и не была прелюбодейкой?» То ангел Джабраил, он сказал: «Бог, он всемогущий, он создал Адама без отца и без матери, он может создать Иисуса без отца». И сказано, что ангел Джабраил вдохнул через ворот ее одежды душу Иисуса, и она, сказано, забеременела Иисусом. И очень необыкновенно быстрый срок, сказано, что она родила Иисуса. И когда она родила Иисуса, она боялась возвращаться к своему народу, потому что ее народ знает, что она не была замужем, и если придет с ребенком, будут думать про нее плохо, что она совершила прелюбодеяние. И Бог повелел ей, что если ее народ спросит про Иисуса, чтобы она указала пальцем на него. И когда она пришла к своему народу, этот народ был возмутен и спросили: «Как Мария, дочь такого хорошего человека, дочь Эмрана, воспитанная Закарией?» Закария – это был пророк, который воспитал Марию. «Как дочь Эмрана, которая воспитана пророком, может совершить такой грех?» И тогда Мария указала пальцем на Иисуса, который был младенцем в колыбели. И тогда произошло чудо по воле Бога. Иисус, будучи младенцем в колыбели, заговорил понятным человеческим языком и сказал, что «Я раб и посланник Бога, что Бог ниспошлет мне Евангелие», то есть Инджил, «и что Он будет учить людей намазу и закату», то есть очистительной милостыне. И тогда этот народ уверовал, что перед ними будущий пророк. И потом, когда Иисус получил пророчество и начал призывать людей к исламу, опять-таки, некоторые люди приняли ислам, а многие не принимали ислам. Иудеи, они не принимали ислам, они говорили, хотели его убить, но Бог спас Иисуса, и был он вознесен на небеса. Иисус был вознесен на второе небо. Сказано, что он находился в окружении своих сподвижников, которых христиане называют апостолами, 12 апостолов. Это были его сподвижники, которые помогали ему распространять ислам. И он, когда был в окружении своих сподвижников, Бог дал ему знать, что эти иудеи хотят убить его. Для чего? Для того, чтобы исказить Евангелие, Инджил. Потому что Тора, которая была ниспослана пророку Моисею до пророка Иисуса, она была искажена иудеями. И они учили людей не Торе, которая была ниспослана Моисею. Ведь Моисей, он тоже был мусульманин, учил людей исламу. И то, что было в Торе, это было то же самое, что и в Коране, и в Инджиле, и в других небесных писаниях. Потому что все пророки были посланы одним Богом. И когда Иисус выявлял их заблуждение и призывал к истинной религии, ислам, и говорил людям, что эта Тора, которая находится у них, она искаженная, они видели, что как люди идут за Иисусом, и боялись потерять свою власть, и хотели убить Иисуса. И когда они хотели убить Иисуса, Бог дал знать, что кто-то из его сподвижников должен принять облик Иисуса и должен быть распят вместо него. И когда пророк Иисус спросил, кто согласится быть распятым вместо него, получить его облик и быть распятым вместо него, что он будет вместе с ним в раю, как эти два пальца. И сказано, что согласился самый младший из них. И тогда Иисус был вознесен на небеса через люк этого дома, в котором они находились, был вознесен на второе небо. Об этом сказано в Коране. Последнее небесное писание, Коран, Там сказано, что Иисус не убит, не распят, а вознесен на небеса. Он находится на втором небе. И пророк Мухаммад говорил, что ближе к концу света он должен спуститься на землю и будет жить на этой земле, следовать законам последнего пророка Мухаммада, следовать Корану и жениться. Как вы знаете, что он не был женат и не было у него ни жены, ни детей. И что он женится, у него будут дети. И сказано, что когда он будет ниспослан на землю, он разобьет идола и убьет свинью. Это указывает на то, что он не учил этому, и что это было запрещено в его шариате поклоняться идолам или кресту. И крест, это понятие появилось после вознесения пророка Иисуса. Во время пророка Иисуса не было такого понятия, как носить крест. Ведь ученик Иисуса, который после того, как Иисус был вознесен на небеса, то этот его ученик младший по воле Бога получил подобие Иисуса. И когда эти иудеи, которые хотели убить его, ворвались в этот дом, они увидели этого молодого его ученика в образе Иисуса, подумали, что Иисус взяли его и распяли. И оттуда появились эти неправильные, неверные убеждения, что якобы Иисус распят, что он убит. То так как он был распят на кресте, на этом основании появилось такое понятие, как носить крест на шее. То даже если человек имеет убеждение, что Иисус распят на кресте, то этот крест является орудием убийства любимого для них дорогого человека. То какой смысл или какая мудрость в том, чтобы носить на шее этот крест и целовать его, когда это является предметом убийства, орудия убийства Иисуса? Если бы его близкого человека убили бы, например, топором, то разве он заказал бы себе сувенирный топорик и носил бы на шее его, целовал бы, то никто с этим не согласится. Это скажет, что это абсурд. То также Иисус, он не носил крест и не учил этому. Это появилось после того, как он был вознесен на небеса. И, соответственно, после того, как Иисус был вознесен на небеса, со временем опять не было до сих пор на земле очередного пророка, люди стали невежественными, и появилась новая религия. Исказили эту книгу иудеи, они для чего хотели убить Иисуса, чтобы взять эту книгу Евангелия, Инджил, и исказить ее. Они исказили, и появилась новая религия христианства, которой не было во время Иисуса, когда Иисус был на земле. Так же, как иудаизм появилась после того, как умер Моисей, исказили книгу Тора, которая была ниспослана пророку Моисею, и появилась новая религия иудаизм. И потом, спустя какое-то время, когда люди ушли в заблуждение, Бог послал очередного пророка, не сразу после Моисея, а через какой-то промежуток было между Моисеем и Иисусом много пророков. И очередной пророк Иисус, он призывал истинную религию ислам, которую призывал и Моисей, и все предыдущие пророки, то эти иудеи, как мы сказали, хотели убить Иисуса. Когда Иисус был поднят на небеса, они взяли эту книгу, Инджил, Евангелие, и исказили ее, и появилась спустя примерно лет 200 новая религия христианства, которой не было во время Иисуса. И спустя уже 500 лет Бог послал очередного пророка Мухаммада, когда на земле все были язычники, либо были иудеи, либо христиане, либо солнцепоклонники, либо идолопоклонники, либо атеисты, то Бог послал очередного пророка Мухаммада, который возобновил призыв к истинной религии ислам. И последнее небесное писание, Коран, сказано в нем, что все предыдущие книги, которые были ниспосланы предыдущим пророкам, искажены людьми. Это произошло по воле Бога, это испытание для них, за что они будут наказаны в судный день. Но Бог дал знать, что последнее небесное писание, Коран, что он не будет искажен, что Бог сохранит его, и никто не сможет исказить. И смотрите, несмотря на то, что прошло больше, чем 1400 лет, 1400 с чем-то лет спустя того времени, как был ниспослан Коран, он не искажен. Ни одна буква не поменялась. У всех мусульман на всей земле везде один Коран, один мусхаф. Нет разногласий у мусульман по поводу этого текста, по поводу Корана. Несмотря на то, что есть всегда враги, которые пожелали бы исказить этот Коран, несмотря на то, что есть совершенная технология, которая позволяет делать много удивительных вещей, Несмотря на то, что у врагов есть много денег, вы видите, что они не могут исказить этот Коран, то есть этот мусаф, этот текст. Это чудо, которое подтверждает правдивость пророка Мухаммада, и что это на самом деле небесное писание. И сказано, что все пророки получали чудеса. Чудеса – это то необычное явление, которое происходит на руках этих пророков, которому никто не может противостоять. Это необычное явление, которое происходит на руках этих пророков, которому никто не может противостоять, никто не может сделать подобное, противостоять им. Например, пророк Моисей, у него был посох, когда он бил посохом по скале, бил ручей. Один из его чудес. Пророк Иисус, Иса, он оживлял мертвых по воле Бога. Бывало, лечил от проказа. И так далее. У пророка Мухаммада было такое чудо, что показал раздвоение луны. И много других. И сказано, что самое большое чудо и самое продолжительное чудо из всех чудес, которые были даны пророку Мухаммаду, это Коран. Он по сегодняшний день существует, он с нами на земле. И мы видим, что никто не может исказить его. И мы видим, что этот текст, содержание этого Корана очень красноречивый, что ни один поэт, несмотря на его красноречие, не может противостоять этому. Это подтверждает правдивость пророка Мухаммада и истинность этой религии, с которой он был послан, и все пророки до него. Все пророки учили одной религии. Пророк Муса говорил, призывал людей: «Ла иляха илляллах, Муса Расулуллах». То есть, чтобы принять ислам во время пророка Моисея, необходимо было свидетельствовать, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и что Муса – его посланник. Во время пророка Иисуса, чтобы принять ислам, необходимо было сказать: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и что Иисус – посланник Бога». А в наше время, чтобы принять ислам, необходимо сказать: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и Мухаммад – посланник Бога». И человек становится мусульманином, если у него правильное убеждение, соответствующее, как мы сейчас рассказывали, и он верит искренне, без сомнения, что все пророки были одной религии, и что ислам – это единственная истинная религия, и говорит словами, веря сердцем, без сомнения, говорит: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и Мухаммад – его посланник», то этот человек становится мусульманином. В наше время необходимо следовать законам пророка Мухаммада, потому что это последнее писание. Если мы были во время пророка Иисуса, мы обязаны были следовать небесному писанию, которое было ниспослано пророку Иисусу, то есть законам, которые были ниспосланы в его время. Если мы были во время пророка Моисея, мы обязаны были следовать законам, которые были ниспосланы пророку Моисею. И должны были повторять свидетельство, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и Моисей – его посланник. Итак, на протяжении всего времени человечества было так. И сейчас, так как мы находимся во время последнего пророка Мухаммада, и последнее писание – это Коран, то мы должны принять ислам, следовать исламу и следовать последнему писанию Коран. То есть тот, который родился от родителей мусульман и вырос мусульманином, ему не надо принимать ислам. А тот, который не был мусульманином и узнал истинность ислама и поверил в это сердцем, то ему недостаточно то, что он верит сердцем, что это истина. Ему необходимо повторить это языком, сказать: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и Мухаммад – посланник Бога». Если есть вопрос, или было что-то непонятно, пожалуйста, спрашивайте, я вам объясню. Вас как зовут?
Алик.
Вам было понятно все, что я рассказываю? Вопроса нету, да? Вам, девочки, есть вопрос? Вам понятно было все, что сказано, да? И то, если вам все это понятно, и вы сердцем это признаете, то вам всего лишь необходимо языком подтвердить, сказать, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и Мухаммад – посланник Бога.
Повторите за мной вместе. Скажите, нет Бога, кроме одного единого Бога. Повтори, Али. И Мухаммад, посланник Бога. Девочки, повторите, скажите, нет Бога, кроме одного единого Бога. Это Создатель, который создал всю эту вселенную. Вы знаете, что Он один, и вы не сомневаетесь в том, что Бог един. Вам достаточно признать это языком, подвести языком, что нет Бога, кроме одного единого Бога, и что Мухаммад посланник Бога, так же, как Иисус и Моисей. То ученые сказали, что если кто-то уверовал в пророка Мухаммада, но не верит в Иисуса, либо не верит в Моисея, то он не мусульманин. Мусульманин обязан верить и любить всех пророков. Если он говорит, я люблю Мухаммада, но не люблю Иисуса или Моисея, он не мусульманин. Потому что все пророки посланы одним Богом, и они все самые почетные создания, и все мусульмане обязаны верить в них во всех, и обязаны их любить всех. Лишь отличие только в том, что следуем только последнему писанию, то есть писанию пророка своего времени. В этом отличие. И пророк сказал, что тот, который сказал, что нет Бога, кроме одного единого Бога, единого, и что Мухаммад раб Бога и посланник Бога, и что Иисус раб Бога и посланник Бога, что это радостная весть для Марии от Бога, что его душа создана Богом с особым почетом, и что ад и рай – это истина, что такой человек войдет в рай. То есть это изречение указывает на то, что, чтобы быть мусульманином, необходимо верить и пророка Иисуса тоже. Повторите, девочки, скажите, что нет Бога, кроме одного единого Бога. И Мухаммад, его посланник. Вас как зовут, девушка? Настя. Повторите, скажите, что нет Бога, кроме одного единого Бога. Повторите, скажите. У вас есть какой-то вопрос, что-то вы не поняли? Я искренне желаю вам, чтобы вы приняли ислам, и чтобы вы были мусульманкой, чтобы вы следовали религии Иисуса, Моисея и всех пророков. Если ваш разум это все воспринимает, вы видите, что нет ничего абсурдного, что все соответствует нашему разуму, то вам ничто не должно мешать подтвердить это языком. Но есть сатана, который не хочет, чтобы человек принимал ислам и всячески препятствует, нарушая человеку мысли, либо какие-то непонятные сомнения. Он не хочет, чтобы человек принимал ислам. Джинны, они неосязаемые тела, мы их не видим, но они всегда рядом с нами. Сказано, что у каждого человека есть его двойник, неверующий джинн. Харин называется по-арабски. Харин это означает двойник. У каждого человека есть его двойник, неверующий джинн. Шайтан. И он ни при каких обстоятельствах не разлучается с ним. Всегда рядом с ним, и он всегда нарушает ему плохие мысли. Хочет, чтобы человек совершал грехи. Самое большее, что он хочет, чтобы он был неверующим, чтобы он вечно горел в аду. И бывает, что если он не может его вести в неверие, либо не может его удержать от принятия ислама, то он старается хотя бы помолить его грехам. Побуждает его к грехам, совершить большой грех. Если не может побудить к большому греху, пытается побудить к маленькому греху. Если может побудить его к маленькому греху, пытается удержать его от благих деяний. И так всю жизнь есть борьба вместе с этими джиннами, то есть с этими шайтанами. Поэтому человек, он должен прислушиваться к своему разуму, а не прислушиваться к этим непонятным наущениям, которые наущает этот шайтан. Нельзя думать, что если ты его не видишь, то нету его. Это не произвольные мысли приходят в голову. Но человек, он наделен разумом. Он должен все сверять своим умом. Ведь разум – это инструмент распознания добра и зла. Разум нам позволяет отличать добро от зла, истину от заблуждения. И поэтому человек, который не наделен Богом разумом, он не спрошен в судный день, не ответственен за свои поступки, за свои действия. Но человек, который наделен разумом, он будет ответственен, будет отвечать в судный день, потому что он мог позволить себе отличить истину от заблуждения, добро от зла.